Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет, ребята, в эфире программа «Познайка». Сегодня передачу мы будем вести вместе с Георгием.
Да, здравствуй, Маруся.
Георгий, а насколько ты знаешь события в Чечне, Первой Чеченской войны?
Маруся, я их знаю только по учебнику истории. У меня, может быть, к счастью, не было в семье никого, кто служил бы на этой войне и смог бы мне об этом рассказать.
Поэтому, Георгий, у нас сегодня гость, прапорщик в отставке, ветеран Первой Чеченской войны, Сергей Витальевич Майоров. Здравствуйте.
День добрый. Приветствую всех ребят, слушателей радио.
Знаете, сегодня многие молодые люди стремятся как-то откосить, отлынить от армии. Вообще это правильно или нет? Нужно ли так делать?
Слушай, ну я не думаю, что это вот, знаешь, вот проблема вот сегодняшнего дня и сегодняшнего времени на самом-то деле. Она всегда была, эта проблема. То есть она просто в те времена она была менее масштабной, да? В наше время более масштабно. Опять же, тут к этому просто надо подходить так. А для чего я это делаю, да? То есть я считаю, что государство должно в этом плане быть более гибче. Зачем брать человека в армию, который закончил второй курс института и которому еще 2 года, и в принципе получает их готового специалиста с головой, с руками и так далее, да? Его забирают. Обидно. Человек приходит после армии, не удается восстановиться, человек теряет. То есть надо подходить просто гибче к этому. Человек, который заканчивает там техникум, осталось год, ну дайте ему закончить. Ничего страшного, если человек пойдет не 18 лет, да, а в 22 года пойдет, в 24, это еще даже лучше. Потому что, когда я находился в учебке в Калининграде, у меня в роте было несколько призывников, то есть солдатов уже. И они после института призвались в армию. И я должен сказать, что, знаете, ну, 24 года ему было на тот момент. Я до сих пор с ним общаюсь. Я понимаю, что человек пришел, он во-первых, пришел с образованием, так он у командира на хорошем счету. Он помогал командирам, кое-чем подсказывал, да, каких-то там вещах. Ну и по жизни после армии пришел, он с военным билетом, плюс с образованием, готовый человек для общества. Поэтому надо смотреть просто, для чего ребята делают, для чего, от чего они косят, по какой причине. Ну, к сожалению, государство не очень гибкое в этом плане, поэтому мне вот, скажем так, я сторонник того, что все-таки гибче подходить. Есть возможность, да дайте вы ему эту срочку. Чего, нам служить никому, некому? Ну, ребята, уж наберем. Слава богу, картошку сейчас уже не копают солдатики, там все делается техникой. Ну, чего уж тут скрывать-то. Армия в свое время это было, скажем так, руки сельхозпредприятий, да, то есть копали картошку, свеклу, собирали урожай. Но сейчас, слава богу, что занимается боевой подготовкой, я рад этому. Поэтому не есть плохо, что он откашивает, да, то есть, опять же, говорю, что надо смотреть, по какой причине и как он это делает. Вредить себе там здоровье, конечно, это плохо, это неправильно.
А если это просто трусость необоснованная?
Трусость необоснованная. А может быть, даже ты когда-то кому-то и спасет жизнь. А представляешь, если за моей спиной находился трус, и он просто лег бы на землю, и все. То есть тут надо смотреть, тут надо очень гибко работать. Зачем насильно загонять человека? Ну, нет у него желания. Для этого, кстати, вот контрактную армию и делают, да, чтобы у человека был это выбор. То есть я иду в армию, получаю за это деньги. Но человек не хочет. Зачем заставлять? Зачем его уничтожать? Зачем его ломать? Конечно, это вообще как бы это для мужчины, для юноши, конечно, это должно быть честью, да, служить в армии. То есть это для его девушки, опять же, большой плюс. А у меня вот парень служил в армии, у меня парень служил в спецназе, в ВДВ. Приятно? Приятно, конечно. Опять же, он пришел после армии, может защитить свою там девушку, своих родителей. есть очень масса альтернативных служб, да, куда можно привлекать эти руки, и ноги, и головы на самом-то деле. Хосписы различные там. Ну, в конце концов, он организует службу благоустройства в городе. И загонит туда ребят, но пускай они подметают улицы, прибирают и так далее. Ну вот, это мое чисто такое. Я к ним не отношусь плохо, на самом-то деле. Вот не отношусь. Ну, не хочет человек служить, ну, не хочет. Может помочь чем-то другим, да ради Бога. Лишь бы это было на пользу Родине, скажем так.
Давайте вернемся к событиям в Грозном. Скажите, что именно вам дало вот это военное время?
В первую очередь, ну, я там просто состоялся, скажем так, как солдат, как воин, на самом деле. Не как мужчина, хотел сказать сначала, потом подумал, сказал, что это неправильно. Мужчины, мы изначально мужчинами там должны себя чувствовать, как воин, как солдат. То есть я укрепил свои боевые навыки, полученные в учебке. Я многое узнал про технику, вооружение и так далее. Многое узнал про тактику. То есть это вот чисто вот укрепил свою вот такую вот базу. Во-вторых, ну, опять же, это война сыграла большую мою роль в дальнейшей жизни, уже в будущей. Вот, я продолжил работать в армии после увольнения, точнее, после ранения. Опять же, познакомился с великими людьми. Кстати, вот надо дать должное, что благодаря войне я познакомился с такими великими людьми, вот, которые в дальнейшем сыграли очень большую роль в моей жизни. Мне помогали, я с ними дружил. Ну, я расскажу, но все равно ребята потом найдут в истории. Эти люди, они все равно есть в учебниках наших истории.
Что это за люди?
Вот, когда я в июле месяце 96-го года к нам подразделение, 276-й полк, прибыл генерал-лейтенант Исаев Василий Иванович. Он тогда был первым замкомандующего нашего округа. И он приехал туда с одной целью – выводить наши подразделения сюда, в Екатеринбург. То есть война должна была закончиться уже. Это был июль месяц. Генерал прибыл, естественно, меня к нему прикрепляют как адъютанта, охранника, телохранителя, потому что я тогда был в подразделении охраны, батальона охраны и безопасности. И я находился с ним 24 часа в сутки. Должен сказать, что это великий человек, это великий командующий, который опустился, ходил по земле, общался с солдатами. Мы с ним объездили все наши блокпосты. Побывали во всех точках, где дислоцировалась наша часть. Я от него очень много узнал. Я с ним очень много общался. Боевой генерал, молодец. В июле месяце он успел вывести один полк, наш 324-й, но наш 276-й не успел. Начались августские события. И ему нужно было срочно возвращаться в Екатеринбург. Но связи я с ним не потерял. И после уже выхода из Чечни, когда я вернулся из госпиталя, я узнал, когда я вернулся в свою часть, я узнал, что я сержант вооруженных сил Российской Федерации. Мне присвоено воинское звание прапорщик. Благодаря генерал-лейтенанту. Это, в принципе, и поменяло всю мою дальнейшую судьбу. После этого я с ним общался, встречался, был у него адъютантом. Ну, вот опять же парадокс нашей жизни. Мы с ним прошли войну, он остался жив, да, и погиб здесь, в Екатеринбурге, в мирной жизни, при ДТП. Его машина, возвращаясь с Полевского, перевернулась, и он погиб. Обидно, досадно. Ну, человек великий, как бы. Уважаемый человек. И тогда он меня познакомил здесь с начальником штаба у нас был, генерал-полковник Каспирович Григорий Павлович. Я пошел к нему работать, опять же, помощником, адъютантом. И с Григорием Павловичем я работал 6 лет. В этом году Григорий Павлович скончался. Царство ему небесное. Владыка приезжал, Кирилл провел службу, то есть с уважением относится к генералу, относился. То есть вот такие люди, вот, на которых, в принципе, вот вся советская армия была построена, которые прошли Афган, которые ратовали за бойцов, не стесняясь, жили в этих землянках, питались с котелка солдатского. Уважение, конечно, уважение. И вот они в моей дальнейшей жизни это очень многое сыграли.
Ну вот вы уже упомянули Исаева. Кем он был в должности еще раз?
Он был первый замкомандующего Уральского военного округа, генерал-лейтенант, воинское звание.
Ну вот вы были все время при нем.
Все время, 24 часа в сутки, находясь в Чечне, я был с ним.
А вообще, бывали ли такие случаи, когда помогал уже даже не свой разум больше, а вера? Вообще, вот именно в вашей жизни и в жизни вот этого человека.
Не, ну, Василий Иванович, кстати, надо отдать должное, с уважением относился к религии, причем неважно, это православный, мусульман, потому что у нас в подразделениях служили, вы понимаете, да, то есть и православные, и мусульмане, то есть тут не было такого ничего. Вот. Было радостно, и мне вот всегда очень приятно смотреть, что он со всеми всегда общался на равных. Он не делил там свои, не свои. Он мог запросто прийти в палатку солдатам, сесть там, дайте мне поесть, котелок дайте там, да, солдатской пищи. Вот. Он мог в любое время суток, Сережа, садимся, едем, нам нужно в штаб, там 2 часа ночи. А согласно уставу своей службы, я не мог выдвигаться с генералом никуда без сопровождения группы охраны. Ну, это еще одна бронетехника и еще 10 человек. Я ему всегда докладывал, товарищ генерал, подожди, я сейчас вот всех предупрежу, и мы с тобой. Нет, никого не надо, давай садись за руль шишарика, вперед. Вот такие действия. Вот. Мне потом влетало, конечно, за это все. Ну, все прощалось, потому что это генерал. Вот.
Были какие-то несогласия с ним или стычки, скажем?
Нет, должен сказать, что нет. Вот настолько это здравые люди, настолько я их уважаю. Это люди, которые прошли советскую школу, прошли Афган, что Григорий Павлович Каспирович, что Исаев Василий Иванович. Это люди, которые уже повидали все это. Они все прошли Афган. Очень серьезную школу жизни, да, чего уж тут говорить. Они просто прошли школу жизни серьезную. Это понятно, что и все его действия, все его команды, они были настолько логичны, настолько взвешены, что по-другому и никак.
Скажите, пожалуйста, а как вот вы уже упомянутый Исаев Василий Иванович относился к чеченской войне?
Не, ну, тут уже было понятно, что, в принципе, я уже говорил с самого начала, что это все-таки война политиков, это война бизнеса, это больших денег. Такое было отношение и у генерала. Он понимал, что, в принципе, эту войну можно было закончить очень быстро и меньше кровью. Никому это просто не надо было. Понятно, что единственное, что они могли сделать на тот момент, это уменьшить, скажем так, потери, да, не отдавая тупых там приказов, типа вперед в бой, что он и делал, что он не кидал ребят на растерзание. Конечно, было отрицательное отношение. Но куда деваться? Я уже говорил, что приказы главнокомандующего не обсуждаются.
Знаете, в город вы, как вы сказали, вернулись с сержантом. А вообще на войне какое значение имеют вот всякие вот эти вот, не знаю, награды, ордена, а также повышение в звании?
На войне знаки отличия только нужны для того, чтобы понимать, да, от кого ты слушаешь приказы, кто есть кто. То есть, понятно. Хотя, должен сказать, что у нас в подразделении был командир роты, назначили сержанта, хотя это офицерская должность, как минимум лейтенанта. Но не хватало у нас офицеров, просто не хватало. И назначали вот уже, ну, хоть у кого-то есть там звание. Вот. Ну, никто, конечно, не обращал вот внимания там, офицер это не офицер. Я говорил, да, что я вот жил в палатке, в землянке с генералом, неважно там. Общался там с офицерами, со старшими на равных. То есть это только для того, чтобы, ну, субординацию определенную соблюдать, чтобы от кого ты получаешь приказы. К наградам. Вот, если честно, я вот хотел позвонить, мне прийти в форме, без формы, да? Потом понял, что ладно, приду без формы. У меня их много. Но я их получал почему-то вот уже после того. Но я потом уже выяснял, что там приказные листы там подписывались в те времена, в боевые. Потом отправлялись в Москву, они терялись, потом их находили. И отправляли же сюда в военкомат, а вот они меня здесь находили. Я вот к ним отношусь как-то вот, не то, что вот, я спокойно к ним отношусь. И больше, как бы, я думаю, что это для моего сына, для моих детей, не для меня. Потому что, ну, для меня большая награда одна, что я остался жив.
Вы сказали, что высшая награда для вас то, что вы остались живы. А скажите, как вообще живут на войне? Чем живут? Как именно? Какой где? Вообще? Какое идет обеспечение питанием, там, всем подобным? Вообще расскажите о жизни.
Ну, давайте о бытовой. Но должен сказать, что вот, знаете, я вот когда прибыл на место дислокации постоянной в Чечне, это населенный пункт Кавчалой, я в первый раз вживую увидел землянку, да? Настоящую землянку, которую раньше я видел только в картинках по Великую Отечественную войну. Землянка — это выкопанное в земле место. Спали на досках, там сделаны лежаки. Стоит печка, коптилка. Ну, в принципе, летом тепло, в горах только холодно. Да, ночью. А днем-то нормально. Ну, поспать 4 часа, в принципе, хватало. Высыпаешься. Что касается питания и вот это довольствие, должен сказать, что было неплохое. То есть подвоз и снабжение войск было неплохое. Я просто мог сравнить с чем-то уже. И кормили. И повара у нас были хорошие. В основном, конечно, ребята с Бурятии. Так почему-то получается у нас в армии, что у нас все повара. Это ребята вот либо якуты, буряты, ну как-то вот они более близки к этой теме. И вот у нас 2 бурята были, справлялись. То есть и первый, и второй на обеды, по утрам и каши. Там. Понятно, что не пайками выдавалось, выдавалось все в общих котелках, то есть ставится на стол, масло, значит масло, сахар, пожалуйста. То есть я должен сказать, что удовольствие было достаточно серьезное. Если мы выезжали куда-то на плановые там этот, спецоперации, сухие пайки, достаточно серьезные, то есть все было нормально. В этом плане, я думаю, что вот войска наши там не страдали.
Говорят, что во время войны в Грозном были какие-то сложности с бронетехникой. Может, вы нам сможете уточнить, какие именно?
Должен сказать, что не было у нас проблем с количеством бронетехники, да? У нас было с качеством использования этой бронетехники. То есть мне почему-то, как вот уже сейчас, вот по прошедшее определенное количество времени, насмотревши другие события, мне до сих пор непонятно, почему мы, имея в виду наши вооруженные силы, наше командование, наше руководство, ничему не учимся. Вот что обидно. Всем понятно, а старшим офицерам тем более ведь понятно, что использовать тяжелую бронетехнику, такие как танки, в городе, ну это бесполезно. Это бесполезно. Это неповоротливая машина. Угол подъема башни, ствола небольшой. То есть доставать до 5-6 этажа они не могут. Они уязвимы, потому что гранатометчики чеченские там, да, то есть, ну, видели фильм про войну Великую Отечественную, да, там, когда фашистские там фаус-патроны спокойненько там подбивали. И тут то же самое. Использование тяжелой техники, имея в первую очередь танков, конечно, она бесполезна. И для меня было непонятно, что у нас, имея там в базе вертолеты, боевые вертолеты, имея там арт-установки, те же самые грады. На самом-то деле, вот такая интересная история, вот, не история даже, а вот факт. В нашем в полку был батальон арт-установок «Град», да, это артиллерийские реактивные снаряды на базе шасси «Урал». Вот, у нас их было целый батальон, то есть, ну, это 8 машин. Разговаривая с командиром одного из подразделений, он мне говорил: «Сереж, вот в принципе ни одного залпа всего батальона достаточно для того, чтобы снести пол города Грозного». То есть зачистка, да? То есть больше ничего не надо. Второй залп, вторая половина Грозного. Все. И в принципе война закончилась, грубо говоря, да? Ну, это, конечно, этого нельзя было делать, потому что там, блин, говорил, что и мирные жители Тараса, во-вторых, там у нас наши подразделения находились в городе, которые тоже, опять же, вот, уничтожались вот, бездумными там всякими вот использованием техники боевой. У нас было очень много техники, которая могла использоваться, но не использовалась. Те же установки реактивные установки, мобильные, пожалуйста, они точно бьют. Они бьют очень точно. Пожалуйста. Те же эти зенитные установки «Шилка». Да? «Шилка» на базе бронетранспортера стоят 4 ствола крупнокалиберных пулемета, которые предназначены для сбивания воздушных целей. Соответственно, у них угол подъема стволов был очень высокий. Как раз вот бить точно по этажам и по это. И у них, скажем так, действие боеприпасов, скажем, более-менее меньше, чем у танков, да, у снаряда танка. То есть меньше разрушений. Живую силу уничтожается. То есть и в августе мы столько техники потеряли в Грозном, вот бронетехники, вот только из-за того, что она там, в принципе, не нужна была. В качестве поддержки достаточно БМП, БМД, да, более мобильные машины. Танки, танки, это бесполезно. Но все-таки я думаю, что вот, опять же, мы должны были применять более четко и более качественно вертолетную технику, штурмовую авиацию. Зачем использовать что-то такое? Вот, вот поэтому не было проблем с количеством, да, а была проблема с качеством использования. Вот это обидно.
Нитка вышла. В эфире команды звучат. О двухсотых, трехсотых тяжелым стал взгляд. Головы не поднять, всюду бьют снайпера. Нам вернуться пораньше, но раньше нельзя. За 5 дней, да так, до кровавых боев. На верхах уже знали, что будет налет. По приказу колоннами техника шла. Вы забыли прикрыть тех ребят с блокпоста. От подствольников взрывы, осколки летят. Пролетают вертушки, нас спасти не хотят. Хоть сказали с центральной нам их позывной. Дети неба не слышат, что нас ждут домой. За 5 дней, да так, до кровавых боев. На верхах уже знали, что будет налет. По приказу колоннами техника шла. Вы забыли прикрыть тех ребят с блокпоста. Блокировка снята, и печальный твой взгляд провожает сейчас путь последний ребят. Мы стоим рядом с ними, и черствеет душа. Кто теперь объяснит, в чем же смысл блокпоста? За 5 дней, да так, до кровавых боев. На верхах уже знали, что будет налет. По приказу колоннами техника шла. Вы забыли прикрыть, тех ребят с блокпоста.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был ветеран Первой Чеченской войны майор Сергей Витальевич, прапорщик в отставке.